«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в перелетном кабаке и в театре «Док». Новый сезон театра. Почему его спектакли срывают радикал-патриоты? Какие постановки попали под удар? Обсуждают режиссеры театра Анастасия Патлай, Зарина Заудинова, журналист медиазоны Егор Сковорода, автор театра «Док». Фрагменты спектаклей из архива театра. Ведет программу Елена Фанайлова.
Театр «Док» в новом сезоне. Я бы с удовольствием поговорила о новых художественных достижениях, открытиях и высотах, но нам приходится говорить о новом политическом сезоне, о том, что театр «Док» в этом политическом сезоне возвращает ряд спектаклей, которые были связаны с политическими заключенными, с репрессиями против людей, которые выходят на улицы, там свое мнение власти демонстрировать. И удивительным образом вдруг практически каждый спектакль театра «Док» теперь является предметом большого интереса со стороны неоконсервативно настроенных агрессивных граждан, я бы сказала. Вот группа «Серп» нам очень полюбилась, как и группа «Нот», которая регулярно, видимо, интересуется, значит, вот этой эстетикой театра «Док». То есть вообще весьма прогрессивной новой эстетикой интересуются люди, которые... ну, по определению далеки от процессов в современном искусстве. У меня вот прям правда, ребята, первый вопрос. Что такого в театре «Док» удивительного, когда вы в течение всей своей жизни вот эстетической, вы стараетесь объяснить людям какие-то простые вещи, что типа, ну, я не знаю, убивать нельзя, а другого нельзя гнобить по разным признакам, национальному, сексуальному, там, предпочтению, тра-та-та, что война – это дурно, что вообще вы пытаетесь объяснять простые вещи, что в тюрьме пытки, и что с этим тоже нужно что-то делать. Почему? Почему у какой-то части население радикальных безумцев возникает эта идея, что нужно как-то это все запретить. Вот давайте, может, у Егора спросим, как у, во-первых, автора вашего, исполнителя и все-таки человека, который как журналист работает, ну, вот с этим пространством насилия, я бы сказала. Егор – судебный репортер, да, который вовлекался во многие, значит, истории, в том числе довольно опасные, я бы сказала.
Не знаю, мне кажется, что на самом деле, если бы этим людям было куда приходить, кроме театра «Док», они бы приходили.
Нет, они еще, скажу вам, клуб одиноких сердец сержанта Пиппера, которые объединились в такую бойцовскую команду, которая ходит почему-то громить исключительно спектакли театра «Док» или там в мемориал приходит, когда там фильм «Праздник» показывают. Да, вот тоже прямо волшебные эстеты.
Да, но я о том скорее, что, видимо, как бы мало кто делает еще какие-то спектакли или в театре работает с какой-то актуальной повесткой политической, и общественной, и поэтому они не приходят, не знаю, что-нибудь сорвать в Большом театре.
Вот, я только хочу сказать, «Лебединое озеро» попробовали не сорвать. Там тоже, знаете ли, вызывающий сюжет. Девушки в лебедей превращаются.
Просто у Большого театра есть охрана, как минимум, да, и туда не так просто попасть, и дорогие билеты, да.
Понятно. А театр «Док» пространство
демократичное? Понятно, что это не институция, а какая-то часть какого-то гражданского общества, скорее, вот в театр «Док» театральный. Поэтому как бы у них есть на них, не знаю, какое-то ощущение, что на них можно нападать и делать фас. А Большой театр это институция. Чтобы на него нападать, нужно быть, не знаю, там, Якименко и нашим там, в начале 2000-х, вот как было с детьми Розенталя 100 лет назад. Да.
Ведь в этом есть, конечно, есть определенные параллели, преемственность в том, что спектакль, который якобы почему-то мне не нарушает какие-то табу, хотя какие там табу в «Детях Розенталя», там вообще абсолютно такой классический омаж четверым великим композиторам.
Или НТО, который приходил на спектакль Богомолова. В общем, да, просто НТО сейчас уже на пенсии и вообще чуть ли не якшается.
Можно сказать, перековался.
Перековался. Перековался или просто ему перестали как бы его поддерживать, финансировать.
Возможно, перестали финансировать или морально его и идейно подпитывать. Да, а вот здесь, значит... Нет, ну, девушки, все-таки, вот что вы такое обе делаете, вот такое вызывающего?
И раньше это говорили, а сейчас все актуальнее и актуальнее. Это фраза Угарова про то, что норма становится революционным высказыванием. То есть мы говорим о норме, и эта эстетика наша не совпадает с эстетикой государства, и они противоречат друг другу. То есть мы говорим о норме, а государство создает другую норму. Ну, то есть реальность они создают другую. Тут выходят такие ребята и говорят, ну, как бы, вы знаете... Ну, то есть это дважды два – четыре получается. Да, вы знаете, пытки – это плохо.
Да, конечно.
Как бы война – это ужасно. Угу. Политических заключенных не должно быть. В этом нет вообще никакого революционного высказывания. Просто, ну, как бы, эстетика. И это началось же с 2014 года, как раз, да, когда началась война, и страна-то изменилась, и она сейчас нарастает. То есть у нас эстетика все дальше и дальше друг от друга. Степень просто до этого, как бы, да. И на Ардокфест никто не нападал, и все остальное. А теперь документальное – это фактически преступное, потому что это всегда о насилии, ну, потому что оно постоянно и везде. Да. О насилии, несправедливости, о том, как государство уничтожает человека обычного и фактически может все. А этого, ну, как бы не должно же быть. Вот есть у нас там кто-то в «Вечерний Будозвон», и он как бы говорит правду. Ну, то есть тут появляется категория правды, которая очень сомнительная категория.
Настя, есть комментарий?
Да, я хочу проиллюстрировать слова Заремы. Я совершенно полностью согласна, что все, что мы делаем, это настаиваем на норме. И очень забавно, когда на спектакль «Выйти из шкафа» в Петербурге пришли полицейские не в форме и с пушкой, ходили там по периметру зала во время спектакля, заглядывая то в зрительный зал, то на сцену. И их там пытались как-то локализовать администраторы, в том числе Света Середина, администратор и помощник режиссера, с которым мы вместе приехали из Москвы. Она мне потом передала, что, знаешь, вот этот полицейский, он постоял, послушал спектакль, а потом он звонит своему начальству и говорит, да они здесь просто разговаривают. И это правда ведь, да, это мы просто разговариваем, и мы на самом деле озвучиваем реальные истории людей, да, мы всего лишь транслируем истории людей, просто давая им возможность этим историям стать услышанными. То есть я не знаю, что они там ожидали увидеть, как мы развращаем, не знаю, группу детсада, что ли, на этом «Выйти из шкафа», да, но их удивлению как бы не было предела, когда они увидели, что здесь просто разговаривают.
Я разделяю их изумление буквально, потому что если проследить текст этого спектакля, он состоит из очень спокойных монологов людей, которые совершили камин-ауты в свое время.
Не знаю, в спектакле можешь меня как угодно назвать. Ты придумал как-то?
Феликс, это мое ненастоящее имя. Его можно не менять.
Нет, меня можно Руслан. Руслан Абдулаев.
Есть такое имя в Дагестане, популярное. Давай ты будешь Ахмед.
Нет, либо Марат, либо Руслан.
Ну, в общем, если вам не нравится, можете поменять. Пусть будет Фриза. Мое имя поменяю.
Германом будешь. Дзержинский.
Вообще-то мы сделали стиль роман. Он был назван романом, поэтому для меня Феликс, ну это немножко как бы по ушам, что ли, я не привыкла. Да, я всегда замечала, что мы с ним немножко необычным ребенком. Но его интересовали вещи, которые были вообще неинтересны другим людям. Какие-то там мелочи, букашки, травинки. И я понимала, что это гуманитарий. Со временем взросления ребенка я видела, что у него вообще другой мир. Он мог записать что-то, записать какие-то свои мысли. И так он начал писать какие-то книги, зарисовки, пошел в журналистскую студию. И я все равно где-то чувствовала, что он немножко необычный. Вот у него в детстве были такие моменты, что он интересовался куклами, например. В то же время он с удовольствием играл в машинки. Ему нравились красивые девушки, красивые вещи, украшения. И я сравнивала его с другими мальчишками и понимала, что он как-то отличается от них. Но, может быть, это уже материнское мне что-то подсказывало, что-то здесь не так. Но я гналась за этим мыслями. Потому что я была совершенно незнакома. В моем окружении тогда не было никаких геев вообще. Я, как все нормальные советские люди, понимала, что это плохо, что это просто ненормально. Я даже представить себе не могла, что мой сын такой.
Такой показательный, мне кажется, монолог матери одного из героев, который во многом объясняет вообще, о чем этот спектакль. Потому что все люди говорят в нем достаточно вот такими простыми словами о том, что они испытали на протяжении там своей жизни. Кто-то рассказывает о встрече с священником, и как его пытались изменить, как родители к этому относились, как относилась, между прочим, дагестанская семья одного из парней там, к его ориентации. То есть это еще и про нашу многонациональную родину, я бы сказала, и про обычаи, которые на ней присутствуют. У меня вопрос, откуда у правоохранителей, у силовиков, у людей, которые приходят, так сказать, к вам как нежданные гости, откуда у них идеи, что там что-то непонятно? Ну, Настя такую типичную рассказала, мне кажется, историю, они тут просто разговаривают. Расскажите, что последний раз это было? Когда у вас там вонючую жидкость разливали?
Это был последний показ «Войны близко» вот в той редакции.
«Война близко», опять же, замечательный Гремина. Спектакль Елены Гремниной, который состоит из трех частей. Первая часть – это дневник человека из Луганска, который попал в театр просто самоходом. А вторая часть – это текст Марка Роненхилла о европейской войне в символическом смысле, который Марк отдал просто, насколько я понимаю, для первого спектакля. И третья часть посвящается Олегу Сенцову, Кольченко и Иже с ними, которые на тот момент еще находятся в тюрьме, и это какие-то документы с ними связаны.
Это Гремина просто изучила все их дело.
Понятно. И это цитаты из этого реального дела. И там видно, и там, собственно, видно, что это дело сфабрикованное. И там как бы вот, ну, эти... Причем нет ни одного комментария. Это просто цитаты из этого дела. Да. Так вот, приходят, рассказывайте, приходят люди с вонючей жидкостью. Это я просто захотела сказать про что? «Война близко».
Я думаю, на «Войне близко» это просто был такой заключительный показ после освобождения ребят. Там же Кольченко и Сенцов – это одни из героев. Вот, и с ними
и
был заявлен телемост.
Телемост.
И была еще заявлена выставка одиночных пикетов в поддержку обмена всех на всех.
Понятно.
Который это... раздражал весь год сербов и, судя по Котову, вообще всех остальных. Вот, и они отреагировали, естественно, на этот пикет. И еще сборы были в поддержку Кости Котова. Ну, потому что там... Есть одна из историй, что Костя посмотрел спектакль «Война близко», потом он посмотрел фильм Аскольда Курова «Процесс» и стал активистом. Ну, то есть, в общем, это одна из наших таких больших ответственностей.
Прочитал «Войну и мир», пошел на войну за Андреем Болконским. Ну, в Донбасс пошел, почитал, что Андрей Болконский был героем войны и решил, что нужно тоже пойти повоевать, например, да.
Да, и это, ну, как бы...
То есть, это, конечно, довольно ложная история про то, что произведение искусства несет ответственность за действия человека. Оно может влиять на его мировоззрение, скажем так. Но проводить такие прямые параллели я бы все-таки не рисковала. Ну, и меня чисто вот формально интересует. Пришли они на какой минуте спектакля «Война близко»?
Они пришли до начала.
Красавцы.
Их просто не пустили.
Очень обидно. Одинокому сердцу очень обидно, если его не пускают в искомое помещение.
Это кто-то из правозащитников. И плюс там был еще Влад Барабанов, которого освободили по московскому делу, сняли обвинение. Это было удивительно, когда что да, приходят политзеки защищать. Вот, их не пустили, но был открыт пожарный вход, и, в общем, они нашли его. Ну, не сразу. Ну, понятно, там как бы интеллектуальные способности еще влияют на все. И они нашли его и пытались забросить этот стаканчик. А у нас
с вонючей жидкостью.
Да, у нас перед входом, ну, как бы перед этим входом, он в зал выходит, ну, естественно, пожарный. Сидел наш актер Джан Лот. И, в общем, он этот стаканчик отбил туда-обратно и не дал закинуть второй. Спектакль доиграли, там осталось там совсем немного минут. Доиграли, сделали перерыв, проветривание и все остальное.
Тут важно сказать, что там, извините, помимо экскрементов, там были какие-то реально химические, видимо, добавки, потому
кислота
что речь идет о том, что у ваших актеров, у кого-то началась аллергия, а у Варри Фаер просто обожжены верхние дыхательные пути.
Да, это все засвидетельствовали.
Как потом уже выяснилось.
в заявлениях прикреплены медицинские справки от врачей. И, в принципе, там, если бы был человек с астмой, то мы не знаем, чем бы это закончилось.
Чем бы это, кто из зрителей
аллергия,
мог бы страдать,
ну, как бы с отеком Квинки тоже может быть. И, в общем, это как бы очень серьезная штука, на которую никто типа не обращает внимания. Ну, пришли вот эти дебилы. Ну, в общем, люди пришли, и они повредили здоровье, они как бы угроза обществу, они повредили имущество. У нас как бы дезинфектор, который стоил 30 тысяч, для нас это большие деньги
для дока. Независимого театра, да,
вот,
конечно.
И они пришли, и они еще потом ходили с камерами и записывали: ой, а кто же у вас там обосрался?
В результате этот скайп-связь состоялась с ними, да? То есть на самом деле все удалось.
На самом деле все удалось, просто, ну, как бы, очень воняло.
Можно ли с ними судиться, с этими прекрасными людьми?
Ну вот, к сожалению, заказали экспертизу вот того вещества, и так как там кислота и перцовка, они исчезают спустя 10 минут, и там экспертиза нашла только говно. Но у нас есть медицинские освидетельствования.
Вред здоровью.
И заявление, да.
Потом, в конце концов, это срыв хулиганские действия, это срыв спектакля.
Да, и там 11
заявлений в полицию. Причем и это повторяется. Это же у вас на Канграде это было уже в сентябре. И на
Вытяжках
это было 28 августа. Да, и это тоже было хулиганское вторжение в театр, срыв спектакля на 15-й минуте. И, понимаете, вот приезжает полиция, которую одновременно вызываем мы, и они угрожали нам, что они вызовут полицию. Мы сказали: разумеется, вызывайте полицию, и, пожалуйста, подождите ее на крыльце, не прерывайте спектакль. Но, тем не менее, они нас не послушали, зашли в зрительный зал, спектакль был сорван.
Вы как-то мягко очень, Настя, рассказываете. Я видела этих людей в действии, они ведут себя как боевики, понимаете, да? От них не то, что исходит угроза, они размахивают кулаками.
Да, но это было страшно.
Нужно удерживать людям себя, особенно мужчинам, чтобы не дать им сдачи, чтобы вообще не ввязаться в эту драку.
Мы видим, что как бы ничто не останавливает
ничто
этих людей.
Не останавливает.
И они, конечно, какие-то безумцы себе на уме, просто выращены.
Вот это правда. Это
вот.
Безумцы себе на уме.
Вот пропаганда. Но сложно поверить, что они как бы автономные безумцы, потому что там, где явно есть, не знаю, ну как минимум административное какое-то мелкое хулиганство, как бы никто не спешит что-то с ними делать. А я уверен, полицейским эти люди тоже, в общем-то, особо не нужны. Им, как бы, чем тише будет с театром ДОК на их какой-то подвесной полицейской территории, и им-то самим тем проще. Им в любом случае как-то реагировать. И у них-то явно никакого интереса нет. Да? А им приходит, как бы, и они бы, ну, не знаю, с удовольствием кого-нибудь закатали на 15 суток, если бы было так разрешено им. Да? Но вот полицейским это не разрешает кто-то.
Не разрешает.
Да? И кто именно, вот, не знаю, какой-нибудь центр или что-то еще конкретно сербы. Я вот не знаю, даже вот на Выйти из шкафа приходили те же сербы или такие же условные нодовцы?
Почему? Там были собственные персоны. И Тарасевич, и этот Бромель. Но там еще были нод, который стоял на крыльце с флагом желто-черным и с плакатом самодельным, с орфографическими ошибками, где театр ДОК обвинялся в том, что это театр, там Масяцкий, там такой сигнал, в общем, оскорбительное. И НКД. НКД – это национал-консервативное движение. И на следующий день в Интерфаксе, понимаете, выходит заявление. Это вообще меня просто поразило, потому что заявление серба, нода и НКД – об акции, которую они провели в театре ДОК. То есть у них есть фактически признательные показания. Они дали через Интерфакс. В общем-то, это, мне кажется, все, что нужно полиции для того, чтобы всех этих людей, у которых у всех имена есть, и они все известны, и они все выложили в
Ютубе, ВКонтакте
и так далее. Они же все были с этими селфи-палками. Понимаете, каждый из них вел репортаж. И, в общем, материалов для того, чтобы привлечь к ответственности за нарушение правопорядка, как минимум, есть все, но этого никто не делает.
Егор, вот меня как особенно интересует как журналиста вот эта вся история про то, как Интерфакс или какие-то крупные государственные агентства информируют общественность об участии вышеупомянутых, перечисленных Настей организаций в культурных погромах.
В случае с этим вот заявлением в Интерфаксе, мне кажется, не кажется, что это что-то журналистки ну, какое-то странное. Ну, то есть, вот как есть теракт какой-то, а потом ИГИЛ выпускает заявление о том, что он берет ответственность. Интерфакс, ладно, но вот тут ТАСС это проблема скорее качества журналистики, на самом деле, мне кажется, чем то, что они срослись с нодом, да. Мы тут сидели после спектакля «Подельники», вот на прошлой неделе, что ли, вот с актерами чего-то там из «Заремы» разговаривали, смотрим, как бы на ТАССе выходит новость о том, что вот этот вот спектакль, который был полчаса назад, сорвал серп. А потому что серб написал что-то у себя в Фейсбуке, и журналисты, ну, зачем проверять, как бы. Серб же написал.
Вот. А как прошел, на самом деле, спектакль «Подельники»? Вы же, давайте вот еще два слова об этом. Вы возобновляете «Подельников», который был посвящен фигурантам болотного дела, и который тоже состоял из документальных высказываний. И это был такой большой текст Леши Полиховича, если я правильно помню.
Да, у него все тексты большие.
Про то, как вести себя в тюрьме. Это такое новое назидание, что ли. Это очень дидактическая вещь, объясняющая людям, как вести себя в тюрьме, какие чувства этот человек испытывает. Ну, в общем, это такое настоящее литературное произведение, я бы сказала. Почему вы его сейчас возобновляете? Потому что московские посадки этого лета произошли.
Ну да, ну просто это были
и
два года
снова становится, показа. Он снова сделался героем этого всего, да.
Ну, снова завинтился и сделался героем. Там как бы логика событий всегда одна.
Да, понятно. И вы сейчас делали благотворительные показы.
Да, их было два. И они как бы 26-го и 27-го. То есть 26-го выходит вот эта потрясающая новость. Мы ничего не поняли. И кто-то у меня нашел мои контакты, чтобы связать со мной в 12 ночи человека из ТАСС, чтобы они сделали опровержение. Потому что они новости публиковали, а у ДОК ничего не спросили.
Красота.
Да. И это странная штука была, потому что это новость якобы о опровержении. Во-первых, она не была индексируема, ее сложно было найти. А во-вторых, они ее прислали. И, в общем, там, по словам режиссера Зарема Заудинова...
Мужчины, ну, как бы там, с вашим именем, да.
Ну да, ну, возможно, я произвожу такое впечатление, но, в общем, не в орфографии.
Окей.
И вот это якобы опровержение выходит... с ошибками, на которые человек указывается, никто ничего не исправляет. Я не знаю, ну, как бы ни про сращение, ничего остального, и про качество, но мне кажется, это какое-то... Ну, это не, вопрос не только качества. Это вопрос, как бы, как мы работаем над этой повесткой. Мы ее отрабатываем вот так. Ну, то есть сербы заявили, мы типа делаем. А потом мы, может быть, вспомним про ДОК, потому что кто-то где-то как бы спросил, а что, серьезно? А им ответили, да нет. Ну, это же невозможно, вот как бы сорвали спектакль, невозможно взять у театра, не взять у театра, который, ну, как бы сорвали этот спектакль, да. комментарий. И ДОК вообще несложно найти по контактам. Ну, как
абсолютно.
Бы, мы все абсолютно как бы...
Абсолютно.
По этому поводу ни Интерфакс, ни ТАСС, во-первых, никто не извинился, ну, как бы ТАСС вообще не извинился. И еще человек звонил, журналист, и очень мило со мной разговаривал, когда он сказал, вот, на вас напали. Я говорю, нет, не напали. Он такой, нет, напали. Я просто начала хохотать, он такой, не надо надо мной смеяться. Да ладно.
Понятно.
Как бы человек мне просто начал рассказывать, как жить. И это какая-то удивительная штука. В смысле, я понимаю, что государственное финансирование, все остальное, но, ребят, ну, типа, позор-то все равно один.
Слушайте, вам удалось все-таки эти спектакли провести как благотворительные, потому что вы же их делали в поддержку политзаключенных, я правильно понимаю?
В поддержку проекта «Подельник» Ильи Азара и Лизы Нестеровой, которые выплачивают штрафы за акцию 12 июня, а второй показ в поддержку московского дела, вот где 212. И да, им собрали, я не помню сколько, больше 100 тысяч. То есть там были полные залы.
То есть это все-таки сработало, несмотря на все попытки как это, дезинформации, дискредитации.
Да, и вообще никто из зрителей-то, в общем, и не заметил.
Да, и на следующий день, ну, да, это еще пятница, было гораздо больше людей. Да, и, в общем, ну, как бы, я позвонила просто в полицию со словами, ну, как бы, к нам поступили угрозы, проанонсированы, как бы. Они еще написали, что мы выкатим вам видео срыва. Ну, понятно, у них есть единственная возможность это видео сделать. Это вот этот следующий день.
Прекрасно.
Вот.
Организовать его быстренько.
Ну, да, и мы как-то очень долго разговаривали с полицией, но они прислали наряд, который поменялся потом, и они все время спектакля продежурили, и никто не пришел. Причем, ну, понятно, что это дежурные обычные. И они-то как раз не спрашивали, а что за мотивы и все остальное. Они просто спрашивали, а что типа за ребята? Я говорю, ну вот, мешают работать. А что они мешают работать-то? Ну, то есть... Вот, но, во-первых, у нас несколько часов дежурил наряд полиции, который, ну, как бы вообще-то, ну, как бы у них куча дел. Ну, в идеале.
В идеале, да.
Вот, и когда нам говорят, ну, как бы одни из полицейских, нам это не нравится, как бы так и нам тоже не нравится. И это удивительная штука, но с другой стороны, вот эта дежурка все-таки откликнулась, они прислали этот наряд, и они отработали.
Ну, Серёга, давайте мы сейчас к калининградской части перейдем. Тоже волшебная абсолютная история, мне кажется. Но там, что важно сказать про спектакль «Кантоград», который был вывезен на гастроли в город, где все это происходит. Он выстроен ровно на основании документальных свидетельств, на основании книжки, которая вышла в Калининграде. Многолетняя работа историков. Это большая группа, которая опрашивала переселенцев, живших в времена после Второй мировой войны, когда эта зона заселялась, значит, переселенцами из бывшего Советского Союза, и об очень сложных, тонких и печальных, и таких, в общем-то, гуманистических отношениях русских и немцев на этой территории. Насколько я понимаю, вы специально как-то отобрали материал, который бы показывал именно человеческую сторону этих отношений.
Меня зовут Эммануэль Кант. Я родился в бедной семье ремесленника-сидельщика. Но мои родители были честные люди. Они очень любили и уважали друг друга и никогда в присутствии нас детей не позволяли себе никаких взаимных упреков и оскорблений, что, смею заметить, не могло положительно не сказаться и на моем характере. Нет, дети нашего сословия не получали никакого образования, но так случилось, что пастор Франц Альберт Шульц, доктор теологии, посчитал меня способным мальчишкой и уговорил мою матушку отправить меня учиться во Фридрихсколлегиум, это на Кнайпхофе напротив кафедрального собора, а сам стал помогать нашей семье дровами. Вот. Раньше как было? Я гулял с моей маменькой, и она как могла рассказывала мне, как устроен мир. Но уже через совсем короткое время я начал рассказывать ей такие вещи, которые ей были до сей поры неведомы. Я закончил Фридрихсколлегиум, потом я поступил в Кёнигсбергский университет, я учился в нем, закончил, стал там же преподавать. Потом я написал «Критику чистого разума», которая сделала меня знаменитым. Но мир не перестает меня удивлять. Чем дольше я живу, тем больше он мне подкидывает загадок. Вот, например, одна из них меня почему-то в последнее время ставит называть чужим именем. Меня называют Эдмунд Краузе. Почему меня... Эммануэла Канта, профессора университета, почтенного, в общем-то, старца, называют чужим именем, мне неведомо. Они еще говорят, что я не здоров головой, но это совершенно исключено, потому что я профессор университета. Да, мне 75 лет, и я продолжаю трудиться. Мое следующее сочинение будет называться «К вечному миру». Вот вы можете сказать, что это непопулярная тема, и вы будете правы, потому что я уже кое с кем делился своими размышлениями на этот счет, и никто ничего не понял. А я считаю, что это испытание, оно дано мне для того, чтобы понять, что мир гораздо сложнее, чем можно предположить в рамках одной человеческой жизни.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Новый сезон театра «Док». Почему его спектакли срывают радикалы патриоты? Программу ведет Елена Фанайлова.
Настя, давайте прокомментируем для тех, кто не знает содержание спектакля, что почему дух Эммануэла Канта вселяется в бедного Краузе, или как вот этот сон объясняется в спектакле.
И мы с Наной съездили в Калининград, и там 2 месяца провел наш исследователь Миша Колчин, который, собственно, в Калининградском архиве работал с оригиналами этих интервью. Да? То есть книжка «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев», она была просто толчком для того, чтобы пойти в архив, где лежали гораздо больше, естественно, интервью. В монографии они были просто процитированы. Вот. И мы в какой-то момент просто осознали, что вот Кант является той фигурой, которая, на которой, как ни странно, строится и идентичность современных калининградцев. Да? То есть они как бы экспроприировали эту культурного идола. Uh-huh. И если на всей территории России, ну, условно, нашим всем является Пушкин, то там является Кант, да, и он растиражирован, и во всякой туристической индустрии очень активно используется, и в символике, там, в гербах, в каких-то флагах и так далее. Вот, и, ну, это понятно, потому что главная драма, которая случилась с советскими людьми, которых послали в Калининград, в Кёнигсберг, после, собственно, так сказать, Потсдамского соглашения и передачи Советскому Союзу территорию Восточной Пруссии, это столкновение цивилизаций. Да? То есть приехали люди из чувашских, мордовских, белорусских деревень, которые оказались в совершенно иной цивилизации. Их, им было удивительно, как там устроена канализация, водопровод, провод, печи, улицы и так далее. И, в общем, это поэтому Кант, да, там есть. Это, конечно, такой сконструированный персонаж, отчасти основанный на реальных фактах жизни Иммануила Канта, отчасти придуманный драматургом Нанной Гринштейн. Но это всего лишь, так сказать, часть спектакля, потому что другая часть, как вы правильно отметили, это, собственно, сами интервью с первыми советскими переселенцами в город Кёнигсберг и позже Калининград. И, в общем, это спектакль о возможности диалога между вчерашними врагами.
Вас арестовали за что?
Я написала письмо в ЦК ВКПБ. Это уж потом я узнала, что из-за письма. В 46-47 годах у нас в порту некоторые продукты отправляли за границу. Нам тогда самим жрать было нечего. В порту началась забастовка. Прислали солдат. Об этом много говорили в городе. Я написала прямо в ЦК ВКПБ. В письме я говорила, что как такое может быть, чтобы в нашей стране была забастовка. Может быть, мы что-то не так делали, раз такое происходит. Но последней каплей, которая заставила меня написать это письмо, был случай. У нас была собака, жила во дворе, кормили ее кто чем мог. В основном объедками из стола. И вот как-то однажды я выглядываю во двор и вижу, как двое немецких ребятишек едят прямо из собачьей миски. Расплакалась, разрыдалась, села писать письмо. Письмо мое начиналось так. Знаете ли вы, что происходит и творится в городе Калининграде? От голода больше всего страдают немецкие дети. Тела их покрыты язвами. Они бродят по всему городу, копаются в помойках. Причем город у них поделен на территории. Они попрошайничают. Как-то увидел, как старший мальчик бьет младшего. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается, тот зашел на его территорию. Дала обоим по миске супа и хлеба. Сказал, вот вам, ешьте, не делитесь. А на суде меня обвиняли в том, что я защищаю немецких женщин и детей, в то время как они наших не щадили. Я сказала, да, эти женщины и дети, они сироты, они не виноваты в том, что началась война. У меня у самой родня погибла в войне, я готова была растерзать немцев, но тут я не могла видеть их страдания.
А вообще спектакль о любви, безусловно, там еще линия, которая все это держится, такая любовная линия русского офицера и немецкой женщины, это тоже абсолютно реальная история, насколько я понимаю. Александра Артамонова нам расскажет о том скандале, который произошел в Калининграде. Я попросила ее изложить в виде дайджеста вот все, что там происходило.
Ровно год назад мы приняли решение, что мы покажем Калининград в Калининграде. Настя Потлай предложила помочь ей организовать эти гастроли. Она хотела, чтобы была площадка историческая, с немецкой кладкой, все такое прочее. Мы нашли музей «Фридландские ворота». Директор музея был одним из авторов книги, по мотивам которой сделан спектакль «Калининград». И он с большим энтузиазмом принял эту идею. Он кричал в трубку, что еще не видя, он говорил, то, что мы спектакль видел, очень хочет его показать, и он всеми руками за, и уже в ноябре он сделал заявление в Калининграде на каком-то сайте по культуре, что он показывает у себя этот спектакль. И шло все хорошо, когда меньше, чем за неделю до спектакля, директор не позвонил мне в пятницу ночью, и я подумала, в тот момент я была в баре, подумала, что, наверное, директор музея тоже в баре, но он был не в баре, и как-то страшно был в трубку, что нужно все отменить, потому что в дело вмешались очень серьезные люди, и им не нравится этот спектакль. И мы не собирались делать эту историю какой-то суперпубличной по поводу каких-то вот этих мифических серьезных людей и так далее. Но учитывая то, что директор первый стал давать комментарии и говорить о том, что мы солгали ему, говоря, что спектакль об одном, а он на самом деле о другом, хотя ну, все было, конечно же, не так, то нам пришлось высказаться, что у него была копия спектакля, он говорил, что он его видел, и этот спектакль сделан по мотивам той книги, в основе этого спектакля, в том числе большой пласт, та книга, в ходе исследования, в котором он принимал участие. Это «Восточная Пруссия глазами первых переселенцев». И нам стало интересно, откуда подул ветер, и ну, это если я могу говорить за себя, то, что я знаю, мне источники, которые люди, которые работают в том числе в правительстве или в городской администрации говорили, что за этим стоит замполпреда по северо-западному округу Ромашов, который у нас какое-то недавнее время занимает свой пост. Но это неизвестно. Можно верить в это, можно в это не верить. Но директору этого хватило. Мы нашли другую площадку. Мы попросили помощи губернатора Калининградской области. Я попросила. Написала ему в директ в Инстаграме. Он сказал, что поможет. Написала министру культуры и туризма, потому что как-то мы работаем вместе периодически, и я думала, что они могут мне помочь, они мне помогли. И мы взяли просто независимую частную площадку, это старый дом культуры, он наполовину немецкий, наполовину советский. Мы познакомились с его арт-директором, у него тоже были какие-то неприятности, потому что на следующий вечер он приходит в 10:30 на площадку, уже очень темно, поздно, и говорит, слушайте, какие-то непонятки с этим вашим спектаклем, мне пацаны звонят, говорят, чтобы мы все закрывали. И пришлось звонить министру культуры, который назначил этому Анатолию встречу. Анатолий сходил, проникся таким личным общением и сказал, что ну я посмотрю, конечно, что за спектакль. И это была очень показательная реакция, очень классная, потому что он переселенец из Нагорного Карабаха, он приехал ребенком, его привезли в Калининград. И история Кёнигсберга, вот эта бывшая послевоенная, она вообще ему не интересна. Но он сидел и смотрел спектакль 2 вечера, он участвовал в обсуждениях, он ходил и говорил, что вы со мной сделали, я становлюсь кем-то вообще другим человеком. Я хочу переделать в этом ДК абсолютно все. Про зрителей, если говорить, первый такой вечер был, мы шутливо называли его сеансом коллективной психотерапии, потому что пришли люди пожилые, это если не... это дети первых переселенцев, и были те люди, которые в самом начале сюда приехали совсем уже, такие пожилые. И для них это был такой очень важный опыт говорения о том, что они помнят об этой ситуации. Кто-то вспоминал тех немцев, которые у них были в семье. Но когда кто их подкармливал? Подкармливали они немцев, которые остались, их семья, которые остались в городе или нет? И кто-то плакал. И для них это было очень важно, потому что на самом деле, да, эта история, она всем известна, она лежит на поверхности, но с этими людьми никто никогда в жизни об этом не говорил. И им было это очень важно.
Я тут процитирую буквально этого директора, который звонит Александре ночью, возможно, из бара. Мне-то сказали, что спектакль об одном, а он на самом деле совершенно о другом. Так вот, я возвращаюсь вот к этой теме. Почему людям кажется, что спектакль о другом? Вот это, конечно, совершенно удивительный для меня сюжет, граждане. Я не знаю, если вы что-нибудь еще скажете по этому поводу, я буду только рада. Ну, например, «Дневники убийц» у нас будут в этом сезоне? Вот давайте про эту работу вашу, Егор, расскажем.
Это прослушка разговоров Никиты Тихонова и его подруги Евгения Хасис, да, из боевой организации русских националистов, да, то есть нацистов, которые там, в 2009 году убили Станислава
Маркелова
и Настю Бабурову из «Новой газеты», и потом их, и они, их товарищи, много причастных там, к убийствам антифашистов, судьи, там, полицейского они пытались убить. В общем, такое, ну, настоящее нацистское террористическое подполье, хорошо вооруженное. Угу. Вот. И когда все-таки после убийства Маркела Сбабуру ФСБ все-таки начало реально их искать и как-то заниматься этими ребятами, они вышли на них и вот там 11 дней прослушивали их квартиру, все их разговоры. Так. И вот эти прослушки как раз я взял, и они были в материалах судебных как раз. И вот из них мы сделали, ну, я сделал как бы выжимку из них, ну, большую часть, на самом деле, практически, как документ такой комментированный, я опубликовал книжкой, и сокращенный вариант, вот мы делали какие-то читки и делаем вот для театра ДОК спектакль. Ну, то есть это с разных сторон, мне кажется, важная история, и потому что сам по себе документ, мне кажется, довольно выдающийся, вот эти вот бытовые разговоры, их они постоянно, ну, то есть, не знаю, они постоянно как бы там жарят друг другу вкусняшку, перебирают оружие и обсуждают, как что Хасис давно пора бы кого-нибудь завалить, она говорит, что завалить мне кого-нибудь, конечно, в кайф будет. Очень, ну, так как насыщенные и с какой-то человеческой точки зрения, мне кажется, у них, и с точки зрения понимания того вообще, как оно все вот как-то происходило в какой-то общественной политической жизни в 2000-е, а потому что я как раз в начале, когда мы про Север говорили, вспоминал про Борн, потому что там есть некоторые параллели в том смысле, что понятно, что администрация там президента заигрывала очень сильно с русскими националистами, и они заигрывали как бы с их легальной частью. И, может быть, сами того не желая, да, вот они помогали выращивать вот этим вот убийцам и Борн, то есть самым настоящим. Потому что даже между сербом и нодом есть некоторые градации, мне кажется. Да, вот, есть. Как Настя рассказала, да, серб он приходит и стоит своими дурацкими плакатиками. Ну, в общем, на здоровье. Да? Ну, не нравится спектакль, стоишь с плакатом, как бы рассказывая о том, какой он ужасный. А серб приходит, уже начинает пытаться срывать. А следующая стадия, как бы после серба, да, это уже, не знаю, какой-нибудь, не знаю, приходить, кого-нибудь там перестрелять, условно говоря. Да? Ну, то есть, это уже какие-то подпольные группы,
условно, которые... условно, да, но, которые... тем не менее, это готов... Что в этом есть? Опасность? Готовность к насилию. Готовность к насилию в любых его формах. Общество не может предсказать. Мы, мирные люди, не можем предсказать, в каких формах это насилие будет проявлено.
И, мне кажется, именно этим опасна вот история сербов, в первую очередь, с их безнаказанностью. Если они будут безнаказанны за говно, как бы у одних людей, да, у другие решат, что они будут безнаказанны за, ну, еще более серьезное какое-то насилие.
Это вообще широкий разговор о насилии в обществе, о том, как оно устроено, и это общество, и насилие в нем. А еще один спектакль, о котором я хотела бы сказать в начале этого сезона, это «Винтаж» Муравицкого. Это, Зарем, два слова. Как он устроен?
Там сложно организованное, потому что это же Юра Муравицкий. Юра у нас знатный выдумщик, в смысле очень классный режиссер. Это просто в отделе боли я поняла, что нам как бы нужна инструкция по выживанию. Да, вот это лето, понятно. Причем каждый раз, когда новая Вентилова, очень много людей, которые не знают элементарных каких-то вещей, не знают про ОВД-инфо, не знают про свои права, еще что-то. Поэтому театр может вписаться в эту историю
так же, с другими средствами. Буквально как просветительская работа.
Да, я хочу, чтобы это был совместный проект с ОВД-инфо, и вот по их инструкциям Юра будет делать перформанс. А медитация, это моя трактовка у Юры, я думаю, своя, может совпадает, может нет. Просто там же очень важно, не ведитесь на провокации, да, не вступайте в контакт с силовиками, если вас винтят, не надо ни толкать, ничего. Это, в общем, такая история про то, как ты вышел, как ты себя ведешь, и как тебя до задержания и выхода из этого ОВД себя вести. Поэтому медитация, ты должен быть спокоен, в общем, как и с сербом, просто не вестись, серб, силовики, в общем... У нас главные герои.
Насилие. Слово «насилие».
Да.
Объединяет.
И поэтому там вот Юра со своей медитацией и ковриками для йоги. Но это, возможно, как бы история про то, что важно с собой брать зубную щетку. На всякий случай. И пасту.
Значит, в том, что еще сказала Александра Артамонова, меня рассмешила возможность написать директ в Инстаграме губернатору. Вот мне кажется, это прям прекрасная калининградская такой лайфхак. Или как это лучше сказать? Может быть, нам уже установить переписку театра ДОК и мэра Собянина, например, напрямую? Или кто там у него за Инстаграм отвечает?
Ну, не знаю. К нам, когда пришла Russia Today на акцию про сестер Хачатурян. Да, я тут покусилась на свободу слова и, в общем, выгнала Russia Today. Там была просто сложная структура акции. Мы читали материалы дела. И все, кто читал, женщины, впервые рассказывали вообще, ну, когда там было 100 с лишним человек, о своем опыте насилия, да, сексуального и домашнего.
Так.
И каждому было, ну, как бы, выступаем вот так, видео делаем только со своими журналистами, которые по просьбе вынут монолог, если ты не готов. И так оно и было. А естественно, с Russia Today это невозможно не договориться, ничего, и подставлять людей, как бы, которые в принципе в травмирующей ситуации еще. Вот, и поэтому я просто попросила как бы их уйти. По сути, по идеологическим причинам, можно назвать это политическими, но потому что они это говорили. Вот, и это абсолютно спокойное. Ну, то есть я не включала никакого как бы злого чечена, ничего. А там он включился с другой стороны.
Зарем
Заудинов, да. Не включился. И, в общем, да, и мы предупредили зрителей, что мы не начнем акцию, пока не уйдет Russia Today. И, в общем, все ждали и внимательно за этим наблюдали.
Ну, в общем, это была защита, скорее, интересов.
Ну, всех, конечно, да. Мне просто говорили, да мы не Russia Today, а они приехали на машине Russia Today. Я говорю, как интересно, у вас дели мобиль? Они такие, нет, мы рапли, да, вот это видеоагентство.
Ну, понятно, какая разница?
Мы не занимаемся пропагандой, мы просто журналистам отдаем. Я говорю, конечно, у нас никто ни в чем не виноват.
Я еще раз к Насте обратиться по поводу того, что спектакль вы делаете об одном, а люди с консервативными взглядами, это так мягко я скажу, или, ну, просто, не знаю, люди малоадекватные думают, что спектакль о другом. Где здесь вот эта вот грань между табу, консерватизмом, привычками, не знаю, замалчиванием?
Ну, вы знаете, мне кажется, проблема не в том, что они думают, что это спектакль о другом. Проблема в том, что они его не видят. Вот, они не приходят его смотреть.
Это правда.
Они приходят выполнить задание. И они его выполняют. Да, и они выполняют задание, наверное, получают какие-то оценки. Они потом делают самопиар на этом. Потому что я нормально отношусь к зрителям, у которых как бы другая точка зрения. После спектакля «Конград» на обсуждениях, правда, это было, может быть, 1-2 раза всего, были зрители, которые, значит, ну, возмущались тем, что вот в спектакле нет информации, что 20 миллионов советских граждан погибло во время войны. И мы с ними разговариваем, что вы же знаете об этом, у вас есть, если не знаете, есть Википедия. Как мы все равно делаем, да, наши задача не образовательная. Мы делаем спектакль, учитывая контекст, да, в котором люди в школе изучают историю Второй мировой войны и знают все цифры о том, где сколько кого погибло и так далее. Мы предлагаем им открыть какую-то вместе с нами новую информацию, которую вот мы узнали, да, и пережить какие-то новые сюжеты. Но это нормально. Зрители, у них всегда есть возможность оставить отзыв. И они оставляют и критические отзывы. И все отлично. Вопрос как бы к людям, которые приходят громить, срывать и так далее, не в том, что у них другая точка зрения или что они консерваторы. А в том, что они, ну, по сути, не знаю, там, дебоширы, хулиганы, преступники, в конце концов, нарушители общественного порядка. И вопрос к правоохранительным органам, почему именно этим людям позволяется регулярно проводить такие акции.
У нас вот со Скородой вообще есть версия, что, видимо, правоохранители разделяют эти взгляды, а погромщиков. Вот у меня такое ощущение.
Кто-то.
У меня ощущение, что у них у погромщиков нет взглядов, понимаете? Взгляды.
О, это тоже верно.
Ну, у них нет взглядов. Это на самом деле у них есть цинизм, есть у них, может, зарплата, а может, нет зарплаты, есть какие-то плюшки. Да, опять же, тот же серб – это люди, которые из Донбасса, которым позволили сюда приехать и так далее. Они расплачиваются за какие-то...
И как-то легально, видимо, они...
Да, за какие-то, сделать, они за что-то расплачиваются этой лояльностью или этой работой.
Существует не только серб. Мне кажется, эта проблема гораздо больше, потому что у нас монологичное абсолютно общество, которое, ну... вообще не привыкла к диалогу.
Вот,
и у нас
это очень важная вещь,
да. Не существует языка для разговора о насилии. Он только появляется. Мы даже про ГУЛАГ, по сути, не можем как-то не можем нормально говорить.
Это при наличии Солженицына и Шаламова, между прочим, в нашем нарративе.
Да, я соглашусь. Чеченские войны, Норд-Ост, Беслан, все эти вещи, мы о них не говорим. Просто сейчас недавно приезжал в ДОК американский режиссер, просто хотел спросить, а что такое документальный театр? Вот, и мы ему начали рассказывать, про сентябрь ДОК, это про теракт в Беслане, новая Антигона, про то, как этих матерей судили. И вот мы ему рассказываем, что в этом году, спустя 15 лет после теракта, вышла книга о Беслане. Он такой, в смысле 15 лет спустя? Там же, ну, как бы, вот есть литература, искусство, трагедии, да, Америка до теракта, после. Это разные люди. И это не только нон-фикшн, это фикшн, это везде. Просто, да, осмысляется, что с нами произошло. Что с нами, что мы осмыслили после Беслана или Норд-Оста? Мы не говорим. Взрывы домов? Мы не говорим. И нам очень сложно этот язык искать. Мне кажется, что ДОК как раз этот язык ищет. Просто он заходит не со стороны, мы сейчас расскажем всю правду, а со стороны, типа, вот, ребят, вот, вот так бывает.
Да, Зарим, спасибо, Егор.
Да, что-то хорошее сказать после Зарима. Довольно сложно. Мне кажется, что это важно.
Подведите итог нашему разговору просто-напросто, я думаю.
Важная штука, да, вот это вот все, что творится. И на самом деле, ну, то есть, мне кажется, что для этих людей с одной извилины это тоже, на самом деле, важно. Может быть, когда-нибудь они посмотрят, что-то случайно останутся. И, ну, какая-то такая, у них же просто оптика, где везде врагов видеть, да, ладно, с этими людьми, видимо, ничем уже не поможешь, да, но как раз обществу, которое не умеет разговаривать и сначала начинает пугаться, что вы сказали про месячные, про пытки, про что-то еще, да, может быть, все-таки потихонечку будет втягиваться в то, что, ну, про это можно думать и разговаривать, и можно разговаривать по-разному, и может думать по-разному, да, но не надо просто сразу пугаться и бояться, и, не знаю, вызывать милицию или серп, или что-то такое. Если там написано про шкаф что-то. Может быть, это инструкция из Икеи.
Похоже на то. Да. Похоже, что это просто инструкция из Икеи к нашему мозгу. Все, что предлагает Театр ДОК, это по-своему инструкция из Икеи. Театр ДОК говорит правду и учит людей говорить правду. Он вовлекает в свои исследования людей, которые готовы поделиться своим жизненным опытом. И все пьесы Театра ДОК основаны на живом документальном материале. Это либо какие-то записки в интернете, это либо откровения людей, которые готовы о чем-то говорить. Это всегда документальные свидетельства, исторические свидетельства, как в случае спектакля «Кантград». То есть это свидетельства, которые нельзя подвергать сомнению. Ну, то есть это документ, это то, что написано, то, что является выражением души человека, его истории. Это правда, но правда, которая оказывается каким-то образом неприятна. Хотя принято считать, что правду говорить легко и приятно. Вот есть такие формы правды, которые, видимо, заходят за табуированные зоны сознания обывателя. И вот эта непривычность разговора, она вызывает порой даже вот такие эксцессы, исходящие из мира насилие, и кому-то хочется запретить этот спектакль или сорвать его. В общем, я с интересом намерена следить за новым сезоном в Театре ДОК.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы были в перелетном кабаке и в Театре ДОК. Новый сезон театра. Почему его спектакли срывают радикал-патриоты? Какие постановки попали под удар? Обсуждали режиссеры театра Анастасия Потла и Зарима Утаудинова, журналист «Медиазоны» Егор Сковорода, автор театра «ДОК». В передаче использованы фрагменты спектаклей из архива театра. Программа вела Елена Фонарь.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».